Войны, однако, у Новгорода с Литвою не было. В 1414 году новгородские послы ездили в Литву и заключили с Витовтом мир по старине. Псковичи же заключили мир с литовским князем еще в 1409 году по старине. На Псковской воле, под окончанию великого князя Василия Дмитриевича. Следовательно, при заключении мира на Угре московский князь выговорил у Витовта и мир с Псковом. Но в 1418 году Витовт писал к великому магистру немецкого ордена, поднимая его против псковичей. Магистр отговаривался тем, что у ордена с Псковом заключен десятилетний мир. Витовт возражал, что орден учрежден для постоянной борьбы с неверными и, следовательно, должен помогать ему Витовту, как единоверному государю против неверных псковичей. Представлял в пример собственное поведение. В прошлом году московский великий князь прислал звать его на немцев, но он не согласился. Неизвестно, потому ли Витовт хотел поднять орден на псковичей, что сам не мог напасть на них без нарушения договора с Москвою. Известно только то, что войны с Псковом не было. Витовт был сдержан, но на северо-востоке не умели понять необходимости войны с литовским князем. Видели вооружение сильные, но с первого взгляда бесполезные. Видели странную борьбу, кончившуюся как будто ничем. Сильно досадовали, что иноплеменнику Свидригайлу дано так много богатых волостей. Всего больше боялись и ненавидели татар, от них опасались вредных замыслов. И вот действительно Эдигей страшно опустошил московские владения. Эдигей, по мнению летописца, ссорил тестя с зятем, чтоб они тратили свои силы в борьбе, и тем легче стали бы добычей татар. Эдигей посылал в Москву к великому князю Василию, побуждая его на Витовта, давая ему помощь свою. А князья и бояре, и все думцы великокняжеские, и вся Москва радовались Эдигеевой любви к Василию Дмитриевичу и говорили: «Вся орда в воле великого князя, кого хочет, воюет». Вот и начали воевать Литву, водя с собою рать татарскую. А Литва воевала москвичей. Крови лилось много. Татары обогащались добычей, а московские бояре, воеводы и вельможи веселились. Но старикам старым это не нравилось. «Не добра дума бояр наших, — говорили они, — что приводят на помощь к себе татар, нанимают их серебром и золотом. Не от того ли в старину Киеву и Чернигову приключились большие напасти и беды? И там братья воевали друг с другом, поднимая половцев на помощь. А половцы, рассмотревшие весь наряд и всю крепость князей наших, потом их всех одолевали». Что, если и теперь тоже случится? Князь великий Василий Дмитриевич воевал с тестем своим, великим князем Витовтом Кейстутовичем, утомились и заключили перемирие, а вражда между ними умножилась, и оба понесли много убытков и томления. Не было в то время на Москве бояр старых, но молодые обо всем советовали, радуясь войне и кровопролитию. А между тем Эдигей беспрестанно ссорил князей, рассматривая весь русский наряд и все войско, дожидаясь удобного времени, когда бы напасть на Русь. В это время прислал в Москву к великому князю Свидригайло Альгердович, желая с ним вместе воевать Литву. Свидригайло был верою лях, но устроен к брани, муж храбрый и крепкий на ополчение. Обрадовался ему князь великий со всеми боярами своими. Дали ему городов много, чуть-чуть не половину всего княжения московского и даже славный город Владимир, где соборная златоверхая церковь Пречистой Богородицы. И это все ляху пришельцу дано было. Оттого и многие беды постигли нас. Храбрый князь Свидригайло Альгердович и храброе его воинство смутились и испугались, как дети малые, во время Эдигеева нашествия и обратились в бегство. Так рассуждает летописец. Свидригайло действительно не оправдал надежд великого князя, хотя, быть может, союз этого Альгердовича с московским князем и заставил Витовта ускорить заключение мира с последним. Свидригайло не мог быть доволен таким окончанием войны, которое нисколько не изменяло его положение к лучшему относительно Литвы. Ему не удалось свергнуть Витовта с московской помощью. Вот почему он вошел в тесную дружбу с братом великого князя Юрием, который уже тогда был в размолвке с Василием, не желая уступать старшинство племяннику. Этим объясняется поступок Свидригайло, который во время Эдигеева нашествия не оказал великому князю никакой помощи и скоро отъехал назад в Литву в 1409 году, обнаружив свою вражду к Москве тем, что на дороге ограбил Серпухов. Неизвестно, чего надеялся Свидригайло в Литве. Известно только то, что по приезде своем сюда он был схвачен в Кременце, заключен в темницу Егайлом и Витовтом и пробыл в цепях около 9 лет. Только в 1418 году он был освобожден острожским князем и убежал в Венгрию. Но заключение Свидригайло не могло положить конца волнениям в Литве и Руси, ибо эти волнения зависели не от личности одного человека, но от взаимных отношений двух или трех народов, приведенных в неожиданную связь одним случайным обстоятельством. Следя за отношениями московского князя к литовскому, мы видели обширные честолюбивые замыслы последнего. Примыслив важную волость смоленскую, Витовт хотел сделать то же с Новгородом и Псковом, хотел посадить своего хана в Кипчаке и с его помощью подчинить себе Москву. Но этот могущественный и честолюбивый князь был не иное что, как вассал двоюродного брата своего, короля польского. Мог ли Витовт терпеливо сносить такое положение? Могли ли терпеливо сносить его Литва и Русь? В 1398 году королева Едвига прислала к Витовту письмо, в котором говорилось, что Егайло отдал ей княжество литовское и русское в Вену, вследствие чего она имеет право на ежегодную дань от них. Витовт собрал сейм в Вильне и предложил боярам литовским и русским вопрос: считают ли они себя подданными короны польской в такой степени, что обязаны платить дань королеве? Все единогласно отвечали: «Мы не подданные Польше ни под каким видом. Мы всегда были вольны. Наши предки никогда полякам дани не платили, не будем и мы платить. Останемся при нашей прежней вольности». После этого поляки больше уже не толковали о дани. Но Витовт и бояре его не могли забыть этой попытки со стороны Польши и должны были подумать о том, как бы высвободиться из-под номинального подчинения. Однажды на обеде, данном по случаю заключения мира с орденом, бояре провозгласили тост за Витовта, короля литовского и русского, и просили его, чтобы он позволил всегда так величать себя. Витовт на этот раз притворился скромником и отвечал, что не смеет еще почитать себя достойным такого высокого титула. Королем литовским и русским могли провозглашать его вельможи, потому что еще в 1396 году древняя собственная Русь или Киевская область лишилась своего великого князя Скиргайла Ивана и соединилась опять с Литвою. Но если князь Литовско-Русский со своими боярами хотел независимости от Польши, то вельможи польские старались всеми силами соединить неразрывно Литву и Русь с своим государством. В 1401 году на Виленском сейме в присутствии Ягайла и Витовта было определено, что по смерти Витовта Литва и Русь возвращаются снова под власть Ягайла. По смерти же королевской ни Литва без Польши не выбирает великого князя, ни Польша без Литвы не выбирает короля. Оба народа имеют общих врагов и друзей. Ходили слухи еще об одном пункте договора, а именно, что по смерти Ягайла престол польский переходит к Витовту. В 1413 году связь с Польшей была еще более скреплена на сейме Городельском. Дворянско-литовское сравнено в правах с дворянском польским, за исключением, однако, православных. Последний пункт показывал ясно, как мало прочности было для будущего в этой связи Литвы с Польшей. Но пока она еще не рушилась, и первым важным следствием ее для Восточной Европы было сокрушение немецкого ордена. В конце XIV века Витовт, чтобы заняться делами на Востоке, хотел жить в мире с немцами и даже отдал им на жертву Жмуть, упорно державшуюся язычество. В 1399 году, пользуясь прибытием заграничных крестоносцев, в том числе Карла, герцога Лотарингского, великий магистр выступил на Жмуть, жители которой одни не могли сопротивляться немцам и принуждены были принять подданство и крещение. Некоторые из них, однако, по примеру старых пруссов, убежали в Литву. Когда орден неотступно требовал их выдачи у Витовта, то последний отвечал: «Вы верно хотите, чтобы я всем жмудинам за раз велел возвратиться в их землю? Хорошо, но знайте, что эти люди — самые горячие приверженцы независимости, которую вы отняли у их земляков. Никто лучше их не защитит ее». Угроза Витовта скоро исполнилась. Восстание вспыхнуло во всей Жмуди. Толпы вышли из лесов и ударили на новопостроенные замки орденские, сожгли их, изрубили гарнизоны, начальников, рыцарей, духовных побрали в неволю, после чего отправлены были послы к Витовту с просьбою, чтобы он взял Жмуть под свою власть. Витовт согласился. Жмудины разослали всюду грамоты с жалобою на орден. «Выслушайте нас, угнетенных, измученных! Выслушайте нас, князья духовные и светские! Орден не ищет душ наших для Бога, он ищет земель наших для себя. Он нас довел до того, что мы должны или ходить по миру, или разбойничать, чтобы было чем жить. Как они после того смеют называть себя братьями, как смеют крестить? Кто хочет других умывать, должен быть сам чист. Правда, что пруссы покрещены, но они также ничего не смыслят в вере, как и прежде. Как войдут с рыцарями в чужую землю, то поступают хуже турок, и чем злее свирепствуют, тем больше похвал получают от ордена. Все плоды земли нашей и улья пчелиные рыцари у нас забрали. Не дают нам ни зверя бить, ни рыбы ловить, ни торговать с соседями. Что год увозили детей наших к себе в заложники. Старшин наших завезли в Пруссию. Других со всем родом огнем сожгли. Сестер и дочерей наших силой увлекли. А еще крест святой на платье носят. Сжальтесь над нами. Мы просим крещения. Но вспомните, что мы люди же, сотворенные по образу и подобию Божию, а не звери какие. От всей души хотим быть христианами, но хотим креститься водою, а не кровью.